Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Амашех. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Кетеса из последующего духовного камня, который есть Амашех. И как всегда при изучении очередной недельной главы, наш главный вопрос – чему Всевышний хочет нас научить сегодня через недельную главу Кетеса? Сразу скажу название проповеди. Это название взято из Евангелия от Марка, 9 главы, 1 стиха. Написано: «И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе». Проповедь я так и назвал: «Увидят Царство Божие, пришедшее в силе». Итак, наш главный вопрос. Чему же Всевышний хочет нас научить сегодня через недельную главу Кетеса? Наша глава наполнена разными событиями, и даже трудно сразу сказать, какое из них наиболее важное. Здесь и получение скрижалей, которые приготовил сам Всевышний, и здесь же грех Золотого Тельца и разбитие этих скрижалей. В этой же главе говорится о том, что Всевышний хочет истребить весь народ и произвести новый народ от Моше. И в этой же недельной главе Всевышний дает повеление Моше изготовить себе новые скрижали и снова подняться к нему на гору. И там, на горе, Всевышний раскрывает Моше свою славу, суть 13 сущностных качеств Всевышнего, которыми он управляет этим миром, которые указывают на его милость. И там, на горе, Всевышний вместе с Моше записывает те же самые заповеди, которые были на первых скрижалях, и там же Всевышний заключает Новый Завет с Моше и с Израилем. И содержание этого завета в точности повторяет содержание Первого Завета. И при этом наша недельная глава Кетеса начинается с повеления Всевышнего сынам Израиля принести полшекеля в выкуп за свою душу. Далее идет повеление об умывальнике медном, изготовлении мира для помазания и курительного состава для жертвенника воскурений. Далее идет назначение тех, кто будет исполнять эти работы. Далее идет повеление хранить шаббат, который является знамением между сынами Израиля и Всевышним. И заканчивается недельная глава Кетеса сошествием Моше с горы с новыми скрижалями, и его лицо сияет славой Всевышнего. И все эти события объединены названием Кетеса. И мы понимаем, что это название объединяет в себе все эти события нашей недельной главы в одно целое. И возникает вопрос, как слово «кетеса» может вместить в себя все содержание нашей недельной главы? Если мы это поймем, то мы поймем и то главное, чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу «кетеса». Само слово «кетеса» состоит из двух слов. «Ки» – это «когда», а слово «теса», которое переведено в синодальном переводе, когда будешь делать исчисление, так вот это слово «теса» от глагола «носо» и означает «поднимать», «нести», «содержать», «прощать». Прочитаем начало нашей главы, чтобы понять, в чем же смысл этой заповеди принесения полшекеля. Книга Шмот, 30 глава, с 11 стиха. «И сказал Привечный Моше, говоря: когда будешь делать исчисление сынов Израилю при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Привечному при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать полшекеля шекеля священного, шекеля 20 гер, полшекеля приношения Привечному». Простой смысл этого перевода говорит о том, что когда будут считать сынов Израиля, то пусть каждый заплатит конкретную сумму денег, которая будет считаться выкупом за душу того, кто заплатил эти деньги. А если не заплатит, то к этой душе придет моровая язва. Другими словами, когда будет проходить перепись, заплати серебро, и не будешь болеть. Но текст Торы говорит совсем о другом. Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, на иврите звучит так: «Китеса эт рош бней Израиль левкудейх». Слово «рош» вы знаете. Это голова, вершина, начало, лучшее, вождь. А слово «левкудейхем», которое в синодальном переведено как «при пересмотре их», от глагола «покот», который мы хорошо знаем. суть этого глагола «посещать» с благословением или судом, «обращать внимание» или «взор», «презреть», «назначать», «призывать к обязанностям» или «службе», «созывать войско». Этот глагол «покот» в нашем 12 стихе 13 главы Шмот встречается 3 раза. И уже сам этот факт говорит о том, что вот этот момент исчисления сынов Израиля напрямую связан с проверкой на состояние соответствия земной и небесной составляющей души человека. В итоге смысловой перевод 12 стиха 30 главы книги Шмот мог бы быть таким. И мы об этом подробно говорили в предыдущий разбор этой главы. Прочитаю, чтобы напомнить. Значит, смысловой перевод 12 стиха. Когда будешь поднимать, нести, прощать головы сынов Израилевых при посещении их с благословением или судом, то пусть каждый даст выкуп за нефеш свою, Адонаю, при посещении их с благословением или судом. И не будет между ними язвы губительной при посещении их с благословением или судом. Другими словами, уже изначально весь этот текст говорит о поднятии, о возвышении, о прощении голов сынов Израиля, то есть о духовном возвышении сынов Израиля через обновление мыслей их души. И следующий 13 стих говорит нам о размере выкупа за душу. Он равен 0,5 шекеля священного. И возникает вопрос, могут ли 8 грамм серебра или по другим источникам 11,4 грамма серебра спасти душу человека от моровой язвы при посещении этой души с благословением или судом, если эта душа противится воле Всевышнего и во всем ищет своего? Ответ очевиден – не может. Тогда что же имеет в виду Тора, говоря о выкупе за нефеш 0,5 шекеля священного? Мы знаем из Торы, что душа человека имеет двойственную природу – небесную и земную составляющую. И в этом суть священного шекеля. Но с тех пор, как Адам согрешил, нефеш человека, земная составляющая души человека, постоянно ищет своего, отвергая волю Всевышнего. И вот в то время, когда Всевышний будет посещать эту душу с благословением или судом, очень важно этой душе, нефеш, показать Всевышнему свое посвящение ему. И о сути этого посвящения говорит нам сам Иешуа. Матфея 16 глава, 25 стих написано: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, нефеш свою, тот потеряет ее. А кто потеряет нефеш свою, душу свою, ради меня, тот обретет ее». Итак, слово «китиса», которое вмещает в себя все содержание нашей недельной главы, говорит нам о посвящении земной составляющей души человека на служение небесной составляющей нашей души, в которой живет Амашех. Но как это может быть связано с грехом золотого тельца? Вопрос. Все дело в том, что сознание человека сразу не меняется. И, как мы видим, даже сыны Израиля, которые были свидетелями 10 казней в Египте и всех чудес, явленных им в пустыне до их прихода к горе Хариф, и раскрытие славы Всевышнего всем сынам Израиля, когда Всевышний произнес перед ними свои 10 речений, все это, тем не менее, не смогло настолько радикально изменить их мышление, чтобы в критический момент их жизни, в критической ситуации, возврат к прошлому стал для них невозможен. Это понимание я получил из урока Шая Гисера на недельную главу Китиса, и, по моему разумению, это именно то, что объединяет все события нашей недельной главы в одно целое. Другими словами, как говорят мудрецы, встреча на горе Хариф и все события, которые были с народом, начиная с их выхода из Египта, кардинально потрясли их мировосприятие. Но при этом мы видим, что даже будучи свидетелями столь чудесных событий, тем не менее человек не в силах сразу поменять свои старые привычки и свой старый опыт на новое поведение. Другими словами, сознание человека сразу не меняется, и Всевышний это понимает. И вот мы видим, что в критической ситуации, я бы сказал словами апостола Павла, в день злой, весь этот старый опыт и старые привычки могут всплыть и погубить все эти добрые намерения, некогда принятые абсолютно правильные решения, вышедшими из Египта. Другими словами, желание сохранить Царство Божие в своих сердцах у них есть, но силы устоять в этом нет. И поэтому нам не следует занимать такую позицию осуждения по отношению к сынам Израиля, вышедшим из Египта, типа «Как же могли тысячи людей, стоявшие у горы Синай, слышавшие голос Всевышнего, слышавшие слова Всевышнего о том, чтобы они не делали себе богов литых из золота и серебра, всего через 40 дней сделать себе золотого тельца, назвать его богом Израиля, который вывел их из земли египетской, и начать приносить ему жертвы и плясать». Другими словами, из всей этой ситуации мы уже для себя извлекаем очень важный урок. Каким бы глубоким ни было впечатление сынов Израиля и всех присоединившихся к ним от всех чудес, которые были им явлены, и от раскрытия славы Всевышнего на горе Хариф, как мы видим, эти разовые события не могут в один раз сразу полностью перевернуть сознание человека. Необходим длительный период адаптации, приучения к жизни по Торе и заповедям, усвоению мировоззрения, которое принесло вот то самое раскрытие славы Всевышнего, которому свидетелями были сыны Израиля у горы Хариф. И вот заповедь о поднятии голов сынов Израиля, которая связана с посвящением земной составляющей души человека на служение Всевышнему, говорит нам именно об этом постепенном обновлении духа ума человека, которое даст ему не только желание сохранить Царство Божие в своем сердце, но и силу устоять в нем. Уже в начале этой недели, в дни праздника Пурим, когда мы читали по календарю 13 главу книги Иова, моего сердца коснулся иудейский комментарий на 15 стих этой главы. В синодальном переводе он звучит так. Иов, 13 глава, 15 стих. «Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои перед лицом его». В переводе Адама Давидова, издание «Еврейская книга», этот стих переведен так. «Пусть убьет меня, на него надеюсь, лишь бы только пути свои мне перед ним оправдать». И комментарий там же такой. Надежда Иова на Бога дает ему силы выдержать страдания. Он жаждет оправдаться не потому, что боится смерти, но потому, что предан ему. Как написано, «Я чувствую, что Бог мой передо мной всегда». Тегилим 16:8. Я бы сказал так. Иов проходит через незаслуженные страдания. А в этом, как мы знаем, вся суть страданий Амашеха. Иов не понимает, почему это происходит с ним, почему Всевышний это допустил. Но он доверяет Всевышнему и уповает на него в этих страданиях. И именно это упование дает Иову силу проходить через эти незаслуженные страдания и оставаться в истине. Другими словами, праведность Иова дает ему силу оставаться в истине. Так вот, с этим пониманием давайте теперь еще раз вернемся к учению Иешуа о заповеди принесения полшекеля, чтобы увидеть это. Но на этот раз я буду читать из Евангелия от Марка, потому что там как раз идет речь о Царстве Божьем, пришедшем в силе. Буду читать с 8 главы 34 стиха до 9 главы 3 стиха. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мной, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». И как мы знаем, суть Евангелия – это и есть Тора Всевышнего. Радостная весть о шаломе. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а души своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иешуа Петра, Иакова и Иоанна и возвел на высокую гору особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающему, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Много комментариев о том, что значит увидеть Царство Божие в силе. Но сам текст Евангелия до этого стиха и после, говорит нам о славе Всевышнего которую являет Сын Человеческий. Вот смотрите. До 1 стиха 15 главы, начиная с 8 главы 34 стиха, речь идет о посвящении души на служение Всевышнему, и дальше это связывается с пришествием Сына Человеческого в славе Отца. А после 1 стиха 9 главы, говорящего о том, что некоторые из его учеников увидят Царство Божие, пришедшее в силе, дальше речь идет о преображении Иешуа на горе, когда он стал сиять славой Всевышнего, и это очень похоже на ту славу лица Моше, в которой он спустился с горы. Так вот, чтобы понять, о каком Царстве Божьем, которое придет в силе, здесь говорит Иешуа, давайте сначала дадим определение самому Царству Божьему. Начнем с того, где это Царство находится. Лука 17 глава, 20 стих, написано: «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им: не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царство Божие внутрь вас есть». Таким образом, Иешуа говорит, что Царство Божие приходит не снаружи, но изнутри. Приходит от тех перемен, которые будут происходить в сердце человека. Дальше посмотрим, в чем же суть этого царства. Римлянам 14 глава 17 стих написано: «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Праведность, как мы знаем из Торы, в том, чтобы нам стараться исполнять все заповеди Всевышнего. А апостол Павел расширяет это понимание и говорит, что праведность от такого исполнения всем сердцем, когда через это исполнение Всевышний уже будет жить в наших сердцах, поскольку праведность Божия в нас, от Всевышнего, живущего в нас. Итак, Царство Божие внутри нас раскрывается через праведность Всевышнего у нас, шалом, Его шалом и радость, которые должны пребывать в нас, невзирая на то, что происходит вокруг нас. Другими словами, какой бы день злой ни пришел в нашу жизнь, если мы не вернемся к своим старым привычкам и поведению, как это было у горы Хариб, когда сыны Израиля, оставшиеся без своего лидера, сделали себе золотого тельца, то вот это и будет Царство Божие в силе. Еще раз повторю эту мысль. Какой бы день злой ни пришел в нашу жизнь, если мы не вернемся к своим старым привычкам и поведению, а останемся в праведности, шаломе и радости, то вот это и будет Царство Божие в силе. Если говорить о тех некоторых из учеников Иешуа Машеха, которые умерли мученической смертью, но сохранили в себе Царство Божие и даже увидели Сына Человеческого в славе Отца Небесного, то одним из этих примеров, которые дают нам Писание Нового Завета, является Стефан, один из семи поставленных в общине пищись о столах, как написано о нем, исполненный веры и силы. Это Деяния 6 глава, 8 стих. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Обратите внимание, на первом месте вера, а потом сила. Что это значит? В послании к Коринфянам апостол Павел говорит, 1 Коринфянам, 4 глава, с 18 стиха: «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе». Это он говорит тем, которые уже присытились, обогатились и стали царствовать без иудеев. Но Павел говорит, если вы царствуете без иудеев, то вы гордецы, и все ваши слова – это надутое пустословие, в котором нет силы. А истинная сила Царства Божьего, она именно в слове Всевышнего, и раскрывается она через веру человека, через верность человека этому слову. Помните, что сказал Иешуа, когда к нему прикоснулась женщина, страдающая кровотечением? В Евангелии от Луки, 8 главы 45 стиха, мы читаем: «И сказал Иешуа: кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, а ты говоришь: кто прикоснулся ко мне?» То есть вокруг Иешуа очень много людей. Толпа людей, все прикасаются к нему, но Иешуа говорит: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Другими словами, можно просто прикасаться к Иешуа. Можно умственным знанием прикасаться к Иешуа. а можно прикоснуться своим сердцем, с верой, так, что из этого слова высвободится сила. Другими словами, когда человек прикасается к Слову Всевышнего с верой, то это слово дает ему силу и на исцеление души, и на исцеление тела. И когда это слово утверждается в человеке и становится его естеством, то тогда такой человек может пройти через день злой и устоять в праведности, шаломе и радости. И увидеть Сына Человеческого в славе Бога Отца и явить силу Царства Божьего, как это было в жизни Стефана. Деяния, 7 глава, 54 стих, и дальше написано. «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иешуа, стоящего одесную Бога, и сказал, «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Саула и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господин Иешуа, прими дух мой». И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не умени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Обратите внимание, что увидел Стефан. Написано, «Увидел славу Божию и Иешуа, стоящего одесную Бога». Это и есть то, о чем говорил Иешуа, когда сказал, «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе». И мы видим из речи Стефана, что он очень хорошо знает Писание. Поэтому если кто думает, что получить силу можно без познания Торы, тот глубоко ошибается. Не случайно апостол Павел пишет Тимофею именно об этом. 2 Тимофея, 3 глава, 14 стиха. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе уверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры в Машиаха Иешуа». Когда Тимофей был в детстве, то той книги, которую мы сегодня называем «Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа», тогда этого ничего еще не было. Тогда была Тора и пророки. И именно об этом Павел говорит, называя священными писаниями. Все писание богодухновенное полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Здесь можно видеть важность священных писаний для совершения Божьего человека. Здесь можно видеть цель священных писаний – приготовить человека к доброму делу. Именно в этом вся суть нашей недельной главы Кетеса, которая раскрывает нам милость Всевышнего ко всем, ставшим на путь устроения Царства Божьего в своем сердце. В заключение прочитаю слова из песни царя Давида, которую он написал для славословия в храме Всевышнего. В синодальном переводе это 104-й псалом с 1 стиха. «Славьте Привечного, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым. Да веселится сердце ищущих Привечного, ищите Привечного и силы Его. Ищите лица Его всегда. Аминь.